Радио «Свобода» в эфире, во имя гостей у микрофона Виктор Рязунков. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Сегодня мы продолжаем цикл программ «Россия между прошлым и будущим». У нас в петербургской студии в гостях писатель Андрей Лазарчук. Здравствуйте, Андрей!
Добрый вечер!
И директор Санкт-Петербургского отделения Российского института культурологии Дмитрий Спивак. Здравствуйте, Дмитрий!
Добрый вечер!
Сегодня мы будем говорить о будущем России, о том, какие сегодня стоят вызовы перед этой страной, о том, что можно ожидать россиянам в наступающем году, а также о многом-многом другом. Слушателям «Радио Свобода» мы предлагаем через 20 минут присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Вы можете послать свое сообщение через телефон пейджинговой компании в Москве 660-10-55, абонент «Радио Свобода». Вы также можете прислать нам смс-сообщение по телефону плюс 7-903-743-2801. Андрей, Дмитрий, у меня, как всегда, традиционно первый вопрос, я имею в виду, как всегда, в контексте нашего цикла программ «Россия между прошлым и будущим», я бы хотел вас попросить сказать, как вы ощущаете Россию сегодня, что это такое для вас, как она выглядит, эта страна вообще, что-то.
Россия представляет собой, так говоря метафорически, выздоровление.
То есть все с медицинской точки зрения это более или менее в порядке, но выхаживать его нужно достаточно долго.
А что, какие болезни вы могли перечислить? В чем основные, так сказать?
Послеоперационный период.
Послеоперационная. Когда была операция?
Ну, одна операция была, естественно, в 17-м, вторая в 91-м. Операции были крайне тяжелые. В общем, такие. Ну, и очень опасные.
И вы не считаете, что необходима еще одна операция?
Нет, ни в коем случае.
Есть шансы, что организм выздоровеет?
Да. Хорошо. То есть, я считаю, что операция прошла успешно, но период выздоровления будет длительнее.
Он не затягивается?
По-моему, нет.
Понятно. Ну, о вызовах мы еще поговорим отдельно.
О вызовах поговорим.
Хорошо. Тот же вопрос Дмитрий Спиваку.
Россия – это влиятельная региональная цивилизация, которая проходит интересный период своего развития, причем не надо думать, что он более интересен, чем другие периоды, и он вряд ли будет более плодотворен, чем многие другие. Даже после смуты, кажется, культура двинулась сильнее, чем наша.
Вы имеете в виду, если сравнивать с чем?
Если сравнивать, вот, последние тысячелетия.
Тысячелетия?
Да.
Но вы не считаете не больной этот организм?
Я думаю, что народ сильно надорван, я в этом отношении совершенно согласен. Он выздоравливает. Разница в том, что в обществе всегда есть категории, которые выздоравливают очень быстро, целые слои. И вот они должны потянуть за собой все остальные.
Давайте теперь поговорим о вызовах. Существуют внешние вызовы, существуют внутренние вызовы, да? Вот мне интересно, что, Андрей, вы думаете о том, какие вызовы существуют и какие наиболее всего вас как беспокоят?
Ну, вообще, я придерживаюсь той непопулярной точки зрения, что на самом-то деле особых вызовов и нет. И нам, хотя бы 20-летие достаточно скучного времени. То есть ничего радикального происходить не будет, ничего интересного происходить не будет.
Это наиболее вероятно. А из наименее вероятно можем, конечно, нащелкать всего чего угодно. Ну вот, допустим, опять же, начнем с внешних. Самый просматриваемый вариант – это исламская революция в Турции, союз Турции с Ираном и появление, так сказать, не очень дружественной и не очень предсказуемой огромной державы под самым боком и вполне вероятной с ОНЭМ, еще добавится еще и Пакистан ко всему этому, с ядерным оружием. Второй вариант, который также может просматриваться, это дестабилизация Китая, поскольку Китай все-таки, несмотря на внешнее благополучие, страна такая очень, очень бурлящая. И долбанет.
Это значит миллионная, 10-миллионная толпа беженцев, которые ломанутся через границу.
Ну вот, два глобальных вызова, которые, в принципе, просматриваются. Из внутренних, ну, только внутренние, не наделать ошибок, очень грубых ошибок. А все остальное, по-моему, сглаживается, на мой взгляд.
То есть та стабильность, которая некая объявлена из Кремля, она существует?
Вы знаете, она не объявлена из Кремля, она сконцентрирована Кремлем. Вот Кремль сказал, да, елки-палки, наконец мы достигли какой-то стабильности. Вот, потому что ну, стабильности же не было на протяжении огромного количества лет. И даже вот этот пресловутый застойный период, он был крайне нестабилен, если так вот на структуру смотреть. А сейчас, да, ну вот появилась какая-то работающая государственная машина. То есть она работает плохо, там чихает через раз, но она все-таки работает сама. Это не декорация. Это не, вот при Советском Союзе, допустим, была же декорация государственной машины. То есть на самом деле все процессы шли по совершенно другим каналам. А так называемый вот государственный аппарат работал, ну... как театральная труппа. Они представляли собой вот спектакль. Отсюда достаточно много очень интересных коллизий, которые возникали в то время. А сейчас нет, по-моему, сейчас, по-моему, опять же, это мое мнение, которое ну, ни на чем не основывается, только вот на, сказать, на попытке синтеза ситуации. Не анализа, а синтеза именно. Мне кажется, сейчас действительно создан более или менее тоже государственный аппарат. Вот это заслуга ну, последних 15 лет, потому что до первые значит, годы 90-х годов, первая значит, половина 90-х годов, это, конечно, был мрак и ужас. Ну, а дальше посмотрим.
Дмитрий.
Я с удовольствием слушал ваш вопрос, и мне интересно было, с чего начнет Андрей, прежде всего, потому что 20 лет назад, начиная курс лекций в Америке, я говорил, что есть слова, которые на русский язык практически не переводятся. Яркий пример – это слово «челлендж», «вызов». Не угроза, а именно «челлендж» как нечто, что содержит и опасность, и вместе с тем вот вариант развития. И американцы спрашивали, а как же вы говорите, неужели у вас культура некомпетитивна, неужели вы не рветесь к тому, чтобы быть удачными, успешными с самого начала? Я говорю, нет, у нас нет слова «успешный человек», у нас нет слова «вызов» и так далее. Вот они все появились. Значит, за последние 20 лет у нас достаточно сильно двинулось все. Вот. А Андрей совершенно спокойно начал отвечать, то есть для нас это такая лексема уже все, она вошла уже.
Да, вошла в жизнь, да.
Абсолютно вошла, у нас культура сильно перестроилась. Что касается до вызовов, то у меня другое воспоминание, я когда входил в количество экспертов ЮНЕСКО, я спросил, какая там стратегическая линия, то есть этот интернационал, он в какую сторону нас ведет. Нам сказали, что в современности есть два вызова и одна великая перспектива. Значит, вызовы – это, с одной стороны, дикий глобализм, с другой стороны, радикальный регионализм, который раздирает воедино тело каждой цивилизации, и маленькой, и большой. А великая перспектива – это культурное многообразие. Там слушатели не видят, я подношу ладонь таким козырьком глазам, чтобы рассмотреть. И вот нам нужно двигаться в направлении культурного многообразия, дальше совершенно ясно, там толерантность, диверсификация и так далее. Вот, и вы знаете, я с этим внутренне согласился, потому что мне показалось, что, например, одна из самых ценных особенностей русской цивилизации вот за много прошедших лет, то, что, в общем, все было сохранено культурное многообразие. Там худо, бедно, но все было. Вот, так что я думаю, что главный вызов, вот действительно, я здесь совершенно согласен с официальным документом, редко в моей жизни, когда я говорю, что я не знаю другой более благородной цели, чем продлить культурное многообразие на любом уровне, от семьи до
государства. Спасибо, Дмитрий.
Вы имя гостей.
Слушайте, после объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Уроки афганской войны. 30-ю годовщину ввода советских войск в Афганистан анализируем с бывшим депутатом Государственной Думы России Анатолием Ермолиным. Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Виктор Рызунков, эфире «Время гостей». Сегодня в нашей студии в гостях писатель Андрей Лазарчук и культуролог Дмитрий Спивак. Андрей, я хотел как раз вот продолжить эту тему, о которой сейчас сказал Дмитрий. Я имею в виду радикальный регионализм, да, то, что у нас обсуждалось в предыдущих передачах из нашего цикла, очень многие говорили, вот Даниил Куцубинский, историк петербургский, в частности, очень многие говорили, что так или иначе Россия вот ожидает, в лучшем случае это будет лучше для будущего России, вот именно это переход в другое состояние, не распад, не развал, это уж больно какие-то слова такие страшные, как ужастики такие. Федерацию, да, конфедерацию, трудно сказать, да, ну вот такое вот образование неких. Как вы к этому относитесь? Вы не допускаете такой возможности?
Нет, как возможность это, естественно, есть, но это, опять же, мне кажется, не магистральный путь, это такое вот вероятное ответвление, но вовсе не обязательно на него сворачивать. Ну, с другой стороны, как сейчас, то, что сейчас существует, это, в общем-то, и есть федерация. Хотя она, так сказать, с несколько ограниченными функциями, но по сумме всех, по сумме смыслов, это, да, это федерация. Так что говорить, что мы должны построить какую-то другую федерацию, ну, мне кажется, это ни к чему. Не знаю, по-моему, вот по-моему, опять же, по ощущениям, не по каким-то данным, которые вот я откуда-то беру, от других людей, просто по ощущениям, по снятому, так сказать, смыслу. Мы уже проскочили точку, когда России реально грозил распад на отдельное государство. А то, что появится какая-то большая автономия у отдаленных краев, это, наверное, тоже, несомненно, так произойдет, но это произойдет постепенно и практически незаметно. Вот просто как в какой-то момент мы оглянемся и поймем, что да, вот ёшкин кот, оказывается, раньше-то мы жили немножко по-другому. И вот эти все постепенные процессы, они не должны, по идее, приводить к потрясениям. Как, ну, как любой живой организм, собственно, страна развивается, и чем, мне кажется, опять же, чем, вот, может, мы, так сказать, забежим немножко вперед, чем сильнее развиваются вот эти пресловутые информационные технологии, тем, с одной стороны, крепче смыкаются отдаленные районы с центром, а с другой, тем им проще жить немножечко своим умом. Ну вот, посмотрим, что, как это будет. Опять же, я не считаю, что это графический сдвиг, нет предпосылок к нему сейчас, по крайней мере. А потом, уже постфактум, мы оценим, что получилось, и назовем это как-то.
Дмитрий, вопрос тот же самый.
Да, тема интересная. Вы знаете, я думаю, что в рамках вот русского мира, такого в кавычках, уже проигрываются разные варианты этого дела. Например, вот единство русскоязычного населения в Северном Казахстане. Единство того, что, например, в Польше называется Полония. То есть это сообщество людей, которые считают себя членами польской культуры, даже можно языка не знать. Вот так же и здесь. Это на самом деле политический фактор, потому что вы знаете проблему Крыма, как она периодически всплывает. У нас фактически есть федеральный округ, причем это не Москва, а Москва в пределах Садового кольца. У нас есть два региона, в которых постоянно ставится вопрос о сепаратизме, там о хорошем отделении, это Петербург с одной стороны и Уральская республика, так называемая, с другой. Причем люди, которые защищали вот эти ценности, они могут становиться на высокие государственные должности, как это произошло в случае Урала. Так что я думаю, что уже вовсю все это играется. А вообще инерция единства очень велика. Вот если смотреть снаружи, первое, я когда читаю,
делать.
Вот Россия редкая страна, где от Владивостока до Мурманска говорят практически на одном языке, то есть где подавлены региональные диалекты. Там, где они были, например, Новгород или, скажем, Ломоносов считал поморский говор особым языком, а он знал славянские языки, там как раз меньше всего и осталось. Там результат, я не знаю, он хороший или плохой, но немцы нас не понимают, потому что в Германии через каждые 100 километров наступает новый диалект, и политик, который хочет дойти до аудитории, он говорит на нем. У нас этого в принципе нет. То есть наше единство, оно закреплено такими страшными силами, скобами, что я даже не знаю, кто его мог бы разобрать.
Ну, знаете, Михаил Саакашвили сегодня тоже сказал, что Россия разыгрывает сепаратистскую карту в Крыму, да? То есть здесь вопрос такой.
Это любимый мой персонаж. Нет, я во всех отношениях, потому что мы участвовали в основании кафедры ЮНЕСКО, которая первоначально формировалась как вот так, основанная нами в Тбилисском университете. Поэтому мне интересно, как будут происходить там взаимоотношения этой кафедры с властью.
Хорошо, я как раз, вот Андрей упомянул то, что ожидает вообще весь мир в плане развития информационных технологий. Я хотел просто немножко привести пример. Одно из таких прогнозов, это главный футуролог консалтингового подразделения Cisco, Дэйв Эванс, американский, он рассказывает о том, здесь даже не футурологический прогноз, здесь прогноз ученого. Да, я хочу представить, что ожидает в ближайшие 10 лет, к примеру, и вообще в ближайшее время вообще весь мир. В предстоящие 10 лет скорость передачи данных в домашних сетях увеличится в 20 раз. К концу 2010 года на каждого жителя нашей планеты будет приходиться по миллиарду транзисторов стоимостью 1 миллиона одномиллионная американского центра каждый. Интернет эволюционирует до такой степени, что сможет поддерживать мгновенные коммуникации независимо от расстояния. К 2020 году персональный компьютер стоимостью в 1000 долларов США по своей вычислительной мощности сравняется с человеческим мозгом. К 2030 году вычислительная мощность персонального компьютера стоимостью в 1000 долларов США будет равна мыслительной способности населения целого поселка. В ближайшие два года объем информации в нашем мире будет раз, объем корпоративных данных в тот же период будет ежегодно возрастать 50 раз. К 2015 году человечество будет ежегодно создавать контент, объем которого в 92,5 миллиона раз превышает объем информации, хранящейся в библиотеке Конгресса Соединенных Штатов. Вот мне интересно задать вам вопрос в свете этих прогнозов. Как вы считаете, Андрей, не изменится ли практически вообще ситуация, ну, и в России в частности, да, и в других государствах, какая-то часть населения продвинутая будет работать в таких уже совершенно фантастических скоростях и так далее, с компьютерами и прочее, обладающими такой мощностью, а другая часть населения, которая еще вообще до сих пор не научилась и не научится, наверное, в ближайшие лет 10 работать за компьютером, она просто выпадет вообще, непонятно, произойдет некое расслоение, не допускать такой возможности?
Нет, я как-то не допускаю такой возможности, поскольку, ну, всегда кто-то водит трактор, а кто-то, значит, сидит на заваленке. Это нормально. Это расслоение общества по этому признаку как-то не происходило. Мне кажется, просто, ну да, очень, очень хороший прогноз, такой позитивный. Из него можно сделать вполне такой логический вывод, что благодаря этому мы, наконец, станем немножко лучше понимать друг друга. Хотя бы потому, что, еще ко всему прочему, это означает мгновенный онлайновый переводчик с языка на язык, да. И
к 2015 году все компьютеры будут снабжены этим моментальным переводом. Новый Вавилон.
Совершенно верно. Наоборот, антивавилон. Вот. И, ну, границы вот как таковые уже станут фикцией практически.
Но это может привести вообще к изменению, скажем так, политического пространства между государствами. И так границы уже практически, по-моему, вообще архаизм какой-то, нет? Что вы думаете, Дмитрий?
Я думаю, что вы, прежде всего, коснулись такой темы, говоря о которой ученые и писатели испытывают угрызение совести, потому что приход интернета, как известно, не был предсказан в фантастической литературе,
был.
И о нем не имело понятия культурология. И вообще наука
потом, да.
То есть Алферов мог делать какие-то блоки для мобильной техники, но предсказать, что это будет вот в размерах всего общества, совершенно невероятно.
То есть сейчас тоже сказать, а по поводу границ?
Ну, знаете, это такая веревка, о которой не принято говорить, поэтому, скажем, лингвистика, которая всю жизнь готовилась к тому, что сейчас могло бы быть, то есть в 21 веке весь аппарат лингвистики, он вышел бы на первое место, и она стала бы идеологической дисциплиной, организующей все, потому что вокруг информационных идеологий сейчас кластеруется все общество. Но этого не произошло, потому что никто не был готов. До какой степени ученые были не готовы, меня всегда удивляет.
А когда был сделан прогноз фантастами?
Да. Допустим, большой всепланетный информаторий Стругацких, к примеру, это, по-моему, где-то год 60-й написание, это не что иное, как интернет. Так что все было.
Вы расходитесь здесь с результатами анализа ученых. Ну, конечно, в мире
где есть читают фантастику.
Лазер и мастер там. Нет, на самом деле, вот то, что происходит сейчас, то есть перспектива интернета ведь состоит не в том, что какие-то слои общества будут приобщаться, а какие-то нет. Перспектива состоит в том, что все наши, прежде всего, материальные отношения с государством будут переведены внутрь туда, а все это внутрь будет загнано в мобильные терминалы типа наших мобильных телефонов, немного больше. Мы не сможем, скажем, пройти в метро, заплатить и так далее, потому что все будет электронным. Соответственно, приобщение к этой культуре, оно вообще неминуемо. В этом отношении новая цивилизация значительно более жесткая, чем старая. Если в старой можно было найти свой карман и там тихо отсидеться, как лапы за обоями, то здесь это не получится, всем придется это
сделать. Новые эволюционеры возникнут, я так понимаю.
Я думаю, что да, кому-то будет нравиться игра BBD2, кому-то не нравится. Кто-то вам скажет, что P2P торренты – это очень хорошо, а другие скажут, что плохо.
Да, и я хотел сказать по этому поводу, что, наверное, опасаться следует не столько государство, сколько корпорации, которые значительно менее связаны, чем государство, и значительно более жесткие в отстаивании своих интересов.
Нет? Это совершенно верное замечание. И вообще корпорации сейчас занимают место государства.
Безусловно.
Да, конечно. Да, Дмитрий, мне хотелось, пока у нас есть еще буквально до перерыва одна минутка, футурологи тоже обращают внимание на то, что будет меняться язык очень сильно, перестанут люди понимать друг друга не только из-за этнического происхождения разных языков, но и потому, что носители одного языка станут принципиально разными существами, и будет так называемое большинство, люди, обладающие навыками для работы с форматированным сознанием и языковыми клише, и образованное меньшинство. Насколько это быстро может произойти?
Люди всегда этого боялись, это вечная наша проблема. На самом деле, в обществах прежнего это происходило сплошь и рядом. Например, на Кавказе в обществах существовал охотничий язык традиционный, на котором говорили только мужчины в горах во время охоты. Последний раз он использовался при радиопереговорах между боевиками, и с нашей стороны приходилось нанимать людей, которые понимали этот язык. Классический пример состоит в том, что, несмотря на все различия наши с женщинами, в этой студии собрались мужчины, мы по-прежнему понимаем друг друга. Или думаем, что понимаем.
Да. Согласен абсолютно, потому что, если бы я об этом начал говорить, я бы сказал теми же словами примерно.
Хорошо, спасибо, Андрей. Я напомню нашим радиослушателям, что сегодня в 22 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода программа «Время и мир». Главные темы. Чем может помочь России расследование смерти Сергея Магнитского? Шанс. Кризисы общества, экономический спад и наука. Продолжение дискуссии. Наука. Почему российское физическое научное сообщество выступило против Виктора Петрика? Ведущая Ирина Лагунина. Слушайте в 22 часа с повторением в час ночи и в 11 часов утра в четверг. Время московское. А продолжение нашей программы «Во имя гостей». Сегодня у нас в петербургской студии в гостях писатель Андрей Лазарчук и культуролог Дмитрий Спивак. Слушайте после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Число погибших при взрыве на шахте в Свердловской области увеличилось до 8. Один горняк считается пропавшим без вести. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, взрыв в городе Нижний Тагил произошел в среду днем, когда в забое находились 123 человека, многих удалось эвакуировать. В Москве на 87-м году жизни скончался писатель-фронтовик Григорий Бакланов. Он получил широкую известность как автор романов и повестей о войне. В Петербурге выбраны уполномоченные по правам человека и уполномоченные по правам ребенка. Ими стали художественный руководитель культурно-просветительского центра «Театр и кино Олега» Алексей Козырев и телеведущая Светлана Агапитова. Депутаты Законодательного собрания Петербурга не дали согласия на проведение референдума по вопросу о строительстве в городе высотки Охта-центра. В Иране произошли столкновения полиции со сторонниками оппозиции, пытавшимися провести траурную церемонию в городе Исфахан в память о недавно скончавшемся аятолле Хосейни Али Монтезери. По сообщениям, несколько человек были арестованы. В Кракове суд выдал санкцию на арест 5-го подозреваемого в краже фрагмента ворот нацистского концлагеря Освенцим. Парламент Румынии утвердил новое правительство, и Мельбок вновь стал премьер-министром после того, как 2 месяца назад законодатели вынесли вотум недоверия его кабинету. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе призвала власти Киргизии прекратить преследование журналистов. Власти Пакистана отдали распоряжение обеспечить полную безопасность для журналистов и пресс-клубов по всей стране.
Говорит Радио Свобода, в эфире ежедневная программа «Время гостей». У микрофона Виктор Резунков. У нас сегодня в петербургской студии в гостях писатель Андрей Лазарчук и директор Санкт-Петербургского отделения Российского института культурологии Дмитрий Спивак. Сегодня мы, продолжая цикл программ «Россия между прошлым и будущим», говорим о будущем России, обращаясь к ее истории и вглядываясь в настоящее. Радиослушателям мы предлагаем присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свои сообщения вы также можете нам отправить через телефон пейджинговой компании в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». Вы также можете нам прислать смс-сообщение по телефону плюс 7-903-743-2801.
Я бы хотел вот задать гостям какой вопрос. В последнее время все говорят, я имею в виду все политологи, достаточно независимые и эксперты, и футурологи, большинство, по крайней мере, обращают внимание на то, что вот вектор развития страны, он как-то изменился, и буквально изменился за последние несколько, ну, может быть, полгода. Пропало просто-напросто, мне вообще, ну, что ли, пропала сама концепция развития страны. И как-то вот власть не создает никаких вообще потенциальных, ну, скажем так, информационных поводов для обсуждений, ну, кроме последней статьи Дмитрия Медведева по поводу России вперед, да, эта идея модернизации, и тоже ее пообсуждали, она опять пропала. Вот это вот отсутствие, этот вакуум, да, отсутствие национальной идеи вообще, вот к чему это вообще может привести, и действительно ли это настолько небезопасно для будущего страны?
Дмитрий. Я думаю, что мы просто в новой ситуации, которая будет длиться, потому что сейчас много субкультур, у каждой из них есть свои какие-то цели и концепции, просто они все вместе не собираются. Но я не думаю, что это вот такое общее собирание, оно очень нужно. Яркий пример представляют собой статьи и речи товарища Сталина. Население внимательно к ним относилось не потому, что они были интересны, а потому что там можно было вычитать, что с тобой сделают, может быть, в ближайшем будущем. Вот такого у нас нет, слава богу, и очень хорошо.
Андрей.
Ну, наверное, это довольно более объемный вопрос. Часа?
Как мне кажется. Но если очень-очень кратко.
Значит, мне представляется, что артикулируемая национальная идея возникает только постфактум. В момент ее создания, в момент ее функционирования, она изнутри не определяется, не просматривается. Ее можно каким-то образом, может быть, прочитать снаружи, но снаружи нас нет. Поэтому, в принципе, меня этот аспект совершенно не тревожит, может быть, даже немножечко, наоборот, обнадеживает, потому что именно отсутствие артикулируемой, произнесенные национальные идеи, говорит нам, что наше общество живо и развивается.
Я мог бы поспорить с этим. Вот яркий пример – это «За веру царя и отечества», когда историки, они смотрели, как этот вот лозунг уваровский, он появился, они сравнили его с целым рядом похожих случаев. Получается так, что в народе появляется какая-то яркая формула, за которой много чего стоит. И вот дальше хороший идеолог берет ее, то есть у нее есть какой-то утробный период. предлагает обществу, и выясняется, что она как бы всегда была, все так думали, потому что это из воздуха.
Совершенно верно. Это имелось в виду, все-таки Уваров смотрел на 812 год.
Совершенно верно, потому что в войне 812 года этот лозунг использовался как боевой клич.
Ну, ровно то, что
взял фразеологизм.
Да, ровно то, что я и сказал. Нет, извините, я...
Идеологии тогда не было, тогда просто возник красивая формула, которая много чего давала.
Ну, поскольку сейчас красивая формула не возникла, это значит, что мы еще просто до нее не дожили.
Ну, обогащайтесь, в начале 90-х годов для части общества послужило визу.
Не, ну, если отсутствует лозунг, если отсутствует национальная идея, как мне говорят некоторые люди, да, соответственно, отсутствует и развитие, если система не развивается, она погибает, нет?
Я так не думаю. В жизни самых успешных обществ были периоды, когда никакой национальной идеи вообще не было, кроме выживания. Как-то очень хорошо работало.
Например, ну, попытайтесь сформулировать немецкую национальную идею или там датскую.
Сейчас. Ну, Германия сейчас... Это другое общество, потому что Германия Бисмарка и Германия Меркель...
Нет, сейчас.
Да, сейчас, конечно.
Ну,
Плюрализм. Германия, да.
Но это не национальная идея, это состояние общества.
Это государственная идеология.
И притом не такой уж плюрализм, на самом деле.
Хорошо, у нас звонки. Валерий Аркадьевич из города Королёв, Московской области, пожалуйста.
Здравствуйте, спасибо за возможность. Знаете, очень интересная тема, редко как бы она вот так вот в теоретическом и в приложении на практику. Вот что меня интересует, цель, идеология, это как бы взаимосвязанные понятия, потому что любая идеология целевую функцию в себе несет, и для достижения этих целей, будем так говорить, в том или ином его объеме, правильно? И вот здесь где-то должна быть грань расписана между объективными и субъективными причинами, которые являются отправными точками для осуществления консолидации. И вот если говорить о России, как бы здесь мы как рыба в воде кое-что знаем, но ведь есть же общество, где вот эта грань между объективными и субъективными факторами консолидации нации, будем так говорить, или граждан многонациональных для достижения целей и идеологии в конечном итоге прописаны в идеологической концепции. Поэтому даже если вы говорите, что выживание – это без идеологии, я считаю, что это неправильно. Выживание – это тоже конечная цель той или иной идеологии. Как этого достичь? Либо на физиологических, так сказать, предпосылках для того, чтобы просто выжить, либо делать это дело по-другому. У меня поэтому к вам просьба. Назовите мне вот общество в современном, допустим, эпоху, где достаточно равномерно имеется и консолидация вокруг чего-либо, и та или иная форма идеологии. Спасибо.
Интересно, да? Пожалуйста, Дмитрий.
Ну, мы в России как рыба в воде, но если указывать другие общества, пожалуйста. В Европе, Голландии и Швейцарии, как только там эмигранты стали забирать слишком большую силу, вы видели, какие энергичные протесты это вызывало.
Я бы назвал Австралию.
Да. А какая там идеологема, скажем?
Там идеологема создания австралийской нации.
Но она уже, по-моему, несколько десятилетий.
Она не закончена. Там идет сейчас как раз формирование австралийцев.
Это заплатить ведь людей ничего не стоит на самом деле. Это совершенно нетрудная задача.
Это
посмотрите, как в интернете распространяется «Мой мир» или «Одноклассники». Проблема в том, чтобы эта волна сколько-то протянулась бы.
Это сплотить можно, но сплотить без базы можно на очень короткий срок.
Да, верно. Как-то соединить с какими-то материальными факторами.
Ну, а современное российское телевидение, вот интересно, оно сплачивает россиян или нет?
Перед Новым годом за полчаса, наверное, сплачиваю.
Мне трудно сказать, что что-то я смотрю только кино.
Нет, я с удовольствием смотрю выпуски новостей. Я должен сказать, что сплачивает, наверное, вот ощущение какой-то общей такой тревоги, оно возникает. Потому что поддерживается не общая уверенность, а общая тревога.
Телевидением.
Да. Телевидением, да.
Серьезно, да? Вы тоже так считаете, по-моему, да? Очень странно, интересно. А почему вы так считаете?
Ну, наверное, это самый простой способ для журналиста привлечь внимание аудитории. Что он знает какой-то объект тревоги.
Во-первых, для журналиста это самый дешевый способ, да, действительно. А во-вторых, наверное, государству выгодно именно, опять же, как самым простым способом поддерживать сплоченность в обществе.
Да, конечно, когда Евангелие было названо по-гречески «добрые новости», это был очень такой непиарный ход, прямо скажем.
Тогда. Игорь из Москвы, пожалуйста.
Алло, добрый вечер.
Добрый.
А вот такой вопрос. А что делать, если общество консолидируется вокруг полярных? Вот, то есть одна страна, а мы объединяемся вокруг, ну, непримиримых друг к другу позиций. Допустим, как вот сейчас по Сталину происходит. Сейчас ведь как бы вот это вот как-то обострилось последний год. Да, и это как-то настораживает. Потому что получается, вроде одно общество, один народ, на одном языке говорим, а стремимся к совершенно разным вещам. Часть, допустим, людей, она осуждает со всей, так сказать, мощью, да, и она не может принять другую точку зрения, а часть считает его там, не знаю, кем, там, Богом. Как тут... это не раскол вообще, это не признак раскола. Совсем уж злую шутку. Спасибо.
Да. А отношение к истории...
Ну, это, мне кажется, мы имеем дело с таким казусом общественного сознания, как псевдорелигиозность. То есть, ну, если иметь в виду конкретно Сталина. Потому что о реальном Сталине мы знаем настолько мало, что даже сказать нельзя. А все остальное – это просто мифологическая оболочка этого образа. Поэтому спорить на тему Сталина – это все равно, что спорить о количестве ангелов, которые умещаются на кончике иглы. Или там, с какого конца надо разбивать яйцо. Что касается объединяться, не объединяться, ну, каждый выбирает сам. Мне кажется, что лучше не объединяться.
Ну, спор носит вообще, так сказать, стабильность в это общество, Дмитрий, что вы скажете по поводу Сталина, не как, скажем, так сказать, объекта споров, а как одного из объектов многих споров по поводу истории.
Я думаю, что споры, они вносят большую стабильность, но что у людей есть разные точки зрения, они входят в диалог, то есть центральные категории вообще современных наук и культуре. Здесь проблема в том, что у нас в наших диалогах просто отсутствуют очень важные части. Например, любой психолог детства знает, что в детском коллективе можно избежать резкого такого вот подросткового, почти звериного радикализма тем, что заранее насаждать у людей чувство умеренности. Вот в этом отношении покойный Александр Исаевич был глубоко прав, когда он приехал на Русь с основным месседжем самоограничения. Мы, как обычно, его не услышали и не поняли, а это очень существенно. Потому что те же споры, которые велись бы более корректно, они приносили бы только пользу.
Опять же, с другой стороны, во время всех этих споров никто никого...
Ну, исторические войны же были.
Что хорошо.
А у нас быстро доходит.
Ну, пока вот нет.
Хорошо, как говорила Верченко, широта, простирающаяся до мордобития. Характерное свойство.
Леонид Владимирович из Москвы, пожалуйста.
Спасибо, добрый вечер. Я бы хотел предложить для размышления две константы. Первое, издалека начну. В каждой советской газете... От правды до районной в правом верхнем углу было написано «Пролетарии всех стран, соединяйтесь». По Далю мы знаем, кто брал в руки Даля, что люди не соединяются, а не на то и люди, чтобы объединяться. Соединяются млекопитающие, не достигшие статуса человека. Это первое. Второе. Очень много идет споров, разговоров о достижениях под руководством великого менеджера Сталина. Но существует древняя нравственная истина, что нравственная цель достигается только нравственными средствами. И если средства безнравственны, то нравственная цель превращается в свою противоположность. Спасибо.
Есть ответ, есть комментарий, Дмитрий?
Мне кажется, можно выразить благодарность слушателю, который напомнил о морально-этических нормах. Это справедливо. Что касается призыва Маркса и Энгельса, то в оригинале он звучал совершенно корректно. «Vereinigt euch» – это такой единственный по-немецки способ корректно это вызвать, потому что оба автора, и голландец Маркс, и немец Энгельс, они прекрасно владели родным языком. Вот, что касается русского перевода, то это русский язык второй половины XIX века, там это было возможным литературным вариантом. Вот, современный русский язык оставил только «спаривайтесь для животных» и «соединяйтесь для людей».
Да, ну, да. Просто нечего добавить, все сказано.
Петр из Москвы, пожалуйста. Да. Анисимов нам пишет: если смотреть правде в глаза, Россия стала страной, где малая часть населения живет как в Европе, а другая большая, как в Африке. Очутившись в Африке, одураченное большинство вынуждено констатировать, за что боролись, на то и напоролись. Так нам, идиотам, и надо. Я как раз по поводу того, вот у нас были и социологи, и историки, они обращают внимание, что сейчас в России сложились две главных угрозы внутренних, все-таки возвращаясь к этим так называемым вызовам. Это разрыв между богатыми и бедными и социальный разрыв между властью и народом. Вот как ваше мнение? Насколько вообще, скажем так, это действительно имеет, ну, скажем, угрозу безопасности России? Да, ну давайте, Дмитрий, с вас.
Вы знаете, что разрыв больше, чем в 6-7 раз, он очень опасен у нас, он гораздо больше, поэтому все социологи в один голос говорят, что ситуация является крайне опасной потенциально. Дальше все зависит от того, есть ли вожди, есть ли идеология и так далее. Что касается Африки, то я бы здесь посоветовал слушателю, ну, как-нибудь попробуйте проехаться, посмотреть, что делается в Африке. Здесь большая разница. Вот я недавно пытался нанять мужика в деревне для того, чтобы печь починить, и я увидел, что ни один из окрестных жителей даже за хорошие деньги не хочет прийти. А в Африке они бы просто оторвали бы у меня все вместе с руками. Значит, у нас в огромной степени еще пассивность населения, а ресурсы страны позволяют на самом деле жить в целом так, как человек этого заслуживает.
Андрей?
Нет, ну, просто эмоциональная оценка, а я... как сказать, по роду своей деятельности стараюсь эмоциональных оценок избегать. Поэтому мне здесь и ответить-то нечего.
Хорошо, я задам еще другой вопрос, на самом деле, собственно говоря. То, что сейчас все обращают внимание на выжженное политическое пространство, выжженный политический ландшафт, да, существует некая псевдо такая КПСС, да, непонятно какая-то такая Единая Россия, вот, и как-то это все... непонятным образом функционирует. Многие говорят о возврате в сторону СССР и так далее и тому подобное. Но меня другое интересует. Насколько и дальше страна может функционировать в таком, скажем так, выжженном пространстве, вот, политическом? Или вообще политика уже видоизменяется, и уже политические партии превратились в... рудименты прошлого, которые уже совсем не нужны. Есть интернет, есть возможность создавать некие другие общности, да, общности интернетовские и так далее, соответственно, также решать свои проблемы через другие пути, не путем создания каких-то общественных организаций, движений и так далее. Вот что меняется? Скажите, пожалуйста.
Вы знаете, я вот по положению в науке могу даже дополнить вашу тяжелую оценку. Вот у нас, например, проблема состоит в том, что ни в одной области не существует независимого эксперта. То есть эксперты, которые может, опираясь на свои знания и опыт, спокойно всем сказать, как дело обстоит на самом деле с его точки зрения, ему поверят.
Это, скажем, вы имеете в виду, где, в каких областях?
Практически ни в одной науке, ну, может быть, в точных науках, там, физике, может быть, это так и есть, хотя последние шаги, когда отделили от Академии наук фактически блок ядерных институтов в Москве, они направлены к тому, чтобы там разрушить вот механизм экспертизы и там, а уж в гуманитарных науках это повсеместно. Поэтому идет процесс, но нигде нету, ну, вот какого-то независимого колледжа, как в Оксфорде, где живет ученый, который никогда ни от кого не был зависим и не будет. Его спросили, он сказал, ему наплевать, что подумает, он пошел обратно. У нас все зависимые от верхов. Вот, это достаточно опасная ситуация, потому что, ну, я не говорю гайдаровские реформы, когда жизненно необходим был механизм экспертизы, но даже сейчас нет человека, который, потому что если эмигрант, но он же есть эмигрант, как же ему поверить? Если он не эмигрант, то он все равно от кого-то зависит, в конечном счете все зависят от государства. Если даже уйти из науки и основать фирму, то вашу фирму могут первой же проверкой загнать бог знает куда. Поэтому проблема гораздо шире, у нас не существует механизма независимого принятия решений и их экспертизы. И я полагаю, что вообще для власти имущих это должно было бы служить достаточно серьезным поводом к размышлениям.
Андрей?
Да, это как частный случай, который проецируется, в общем, на все общее, и, безусловно, описывает это общее. Но, с другой стороны, все, мне кажется, развивается так, идет волнообразно, или там по ходу маятника, а маятник качнулся так...
В сторону, по спирали, наверное,
да.
Нет? Ну, как?
Ну, или по спирали. Ну, спираль, она, как сказать, она все-таки немножко... Ее странно представлять себе, это четырехперную спираль. Вот. А волнообразно, да. Ну, находимся мы в низкой достаточно точке ниже вот оси координат. А Рано или поздно, скорее рано, чем поздно, вот естественный ход вещей приведет, опять же, ну вот в политике к формированию там новых дееспособных партий, поскольку ну, старые же не то, что их выжигали специально, они на самом деле они просто сдохли и просто некоторое время очень долго неправильно пахли.
Думаете, наступило так быстро уже время, то есть, учитывая развитие информационных и так далее, технологий?
Да, все значительно ускоряется. Все значительно ускоряется.
Вы знаете, я бы здесь составил вам такую антитезу, потому что вообще русская культура, она нашла мощное средство бороться вот с такими вещами, например, во времена Пушкина, когда, ну, никаких партий не могло быть по определению. Московская молодежь пошла философами.
Масоны.
Нет, ну это раньше
ну,
было,
понятно.
Новиковское время. Уже во времена Пушкина это был в значительной мере анахронизм. Вот, петербургская молодежь в театр, в драму, ну и в литературу. И вы знаете, в России это уже стало совершенно константой, у нас, конечно, все перебираются в гиперпространство.
Ну, посмотрим. Я думаю, что здесь мы сейчас не сможем решить, как и каким путем пойдет общество.
Ах, недавно я слушал спор двух молодых джентльменов лет по 14. Они гадали, в следующем году вот процессоры мобильных телефонов будут все гигагерц или будут 500-800 мегагерц, если бы вы знали, как они кричали друг на друга.
Да, это поразительно. Петр из Москвы, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый.
В своей книге «Гибель империи» Гайдар говорит, что Россия, когда она стала мононациональной, 83% русских, имеет больше шансов не распасться, чем многонациональный Советский Союз. Таким образом, Гайдар говорит, что мы должны объединяться. Вот уважаемый гость один, извините, я не называю по имени, не запомнил, он утверждает, что объединяться это стратегически невыгодно. Не могли бы вы уточнить, пояснить свою мысль? Ведь все-таки муравейник живет только вместе.
Кто сказал?
Это не я.
Нет, Петр, видимо, вы немножко не поняли, потому что никто не сказал по поводу того, что объединяться невыгодно.
Нет, но на самом деле прокомментировать можно, потому что в исторической науке известно, что нация, образующая империю, она вообще сильнеет, когда она замыкается в собственных национальных пределах. Классический образец – это Османская империя, когда от нее откололись вот там Северный Ирак, Египет и так далее, и она осталась Турцией с турецким населением, она стала монстром восточных и разгромила Грецию. Это произошло в 20-х годах прошлого века. И ученые взяли на заметку, что, оказывается, турки, которые были в течение 200 лет больным человеком Европы, как их называли, и русские били их из любого положения и в любом месте, они вдруг стали монстром, с которым нужно было считаться. Так что все не так просто.
Михаил из Москвы, пожалуйста.
Добрый вечер. Значит, меня удивляет спор о национальной идее, в то время как она выдвинута 50 лет назад Даниилом Андреевым в «Розе мира». Идея эта заключается в том, чтобы воспитать человека облагороженного образа. Причем мною в ряде работ показано, как это эффективно осуществить. Дело в том, что в раннем возрасте у человека очень сильна динамика роста мозга. И если в это время человек воспитывается на этических принципах, то это как импринтинг входит в его сознание и решает все остальные проблемы. Но для этого нужно изменить систему образования, чтобы самые высококвалифицированные и оплачиваемые психологи и педагоги работали с молодыми семьями и в дошкольных учреждениях. Тогда лет через 20, а такой люфт у России еще есть, страна станет другой. Если это интересно, со мной можно связаться, и я могу сослаться на свои работы. Благодарю.
Спасибо, Михаил.
Вы знаете, нужно сказать, что это достаточно справедливое, на самом деле, мнение. Со слушателем можно согласиться. Яркий пример – это труды замечательного психолога прошлого века Владимира Михайловича Бехтерева, который последнюю свою книгу он и посвятил тому, что нужно действительно обратить все свои силы на воспитание общества, начиная с совершенно молодых ногтей и заканчивая пожилыми поколениями. Что меня не устроило в вот, реплике, браться за молодежь, остальные все равно погибли. Вот этот эйджизм, то есть дискриминация по возрасту, она у нас очень широко распространена. Нужно помнить, что это нарушение одного из базовых прав человека.
Ну, да, пожалуйста, да, это во-первых, а во-вторых, этим методом можно, собственно, добиться всего построения любой химеры. То есть воспитанием и созданием нового человека, любое химерическое общество, которое мы только в состоянии представить, таким методом создать возможно. Чего пытались сделать коммунисты, но не смогли.
Ну как, вот древнегреческая формулировка «калокагатия», чтобы воспитать человека хорошим, добрым и красивым. Ну что же, тут ничего не возразишь.
Но греческое общество хорошим, добрым и красивым не было.
Я возражаю против того, что они извели все свои леса к концу античной цивилизации и остались жить на скалах в очень такой, после этого, стране пыльной и тяжелой по климату, но в отношении воспитания людей как-то у них.
Ну, воспитание, да, а вот каждый человек был, может быть, и прекрасен, но общество было достаточно сложным. Даже более чем сложным.
Замечательно, я слушаю ваш диалог и вспоминаю мне человека, который ко мне пришел, это создатель сайта zavuch.ru, который рассказывает о том, в каком положении сейчас учителя находятся и вообще какими проблемами они сталкиваются. И мне становится просто грустно и печально, насколько все это на самом деле отличается от пожеланий и того, что происходит.
Приглашайте разработчиков сайта omlet.ru.
Хорошо. Андрей из Москвы пишет: по работе я часто бывал в малых городах России. По степени развития провинции отстает от Москвы лет на 50-60. Телевидение, 2-3 канала, радиостанции «Только Россия» и «Маяк». У людей даже нет телефонов. Какая может быть модернизация? Ну, вот у нас программа подходит к концу. Буквально давайте подведем небольшие итоги. Буквально по минутке, пожалуйста, Дмитрий.
Я бы сказал, что последнее замечание очень справедливо. У нас старинная национальная традиция обращать внимание на развитие всего в столицах, и все туда едут. Провинция неизмеримо менее важна, нежели мнение даже ближней за границей. Вот если это не поменять, то действительно мы будем в больших неприятностях.
Согласен с добавлением небольшим, что ну, вот у нас, допустим, там 50 каналов, смотреть все равно нет.
Ну, на самом деле, я еще хотел буквально один вопрос задать. Как вам видится, что следующий год, как вам подсказывает интуиция, да, коли у нас предновогодняя все-таки программа, чисто такое вот маленькое, скромное, по 20 секунд. Пожалуйста, Дмитрий.
Когда я улетал из Англии, незнакомая мне пожилая дама спросила меня: скажите, какой будет погода в Петербурге? Я сказал: хороший, мадам. И понял, что участвовал в английском диалоге. Я думаю, что Новый год будет счастливым и удачным.
А вы, Андрей?
Да, я тоже не испытываю никаких мрачных предчувствий.
Спасибо большое. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Во имя гостей». Сегодня у нас в гостях были писатель Андрей Лазарчук и директор Санкт-Петербургского отделения Российского института культурологии Дмитрий Спивак. Вел программу Виктор Рызунков. За пультом был Виктор Смирнов. В 20 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода итоговый выпуск программы «Время свободы». Главные темы. Верховный суд России отменил арест Платона Лебедева, произведенный в 2003 году. Как это решение отразится на рассмотрении первого дела Ходорковского и Лебедева? В Петербурге выборы уполномоченные по правам человека и по правам ребенка. Почему правозащитники считают эти должности бутафорскими? Гимном Закарпатья стала национальная песня «Русинов». Есть ли основания у Украины опасаться русинского сепаратизма? Ведущий Андрей Шары. Оставайтесь с нами.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Верховный суд признал арест Платона Лебедева незаконным. Что дальше?
Комментарии экспертов.
Как торгуют квотами на парниковые выбросы?
В блогах «Свободы».
Почему узбекским властям не понравились фотографии Умиды Ахмедовой?
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7435, 9405, 9865, 12025. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».